Я сегодня такой маленький сюжет могу сделать вставной. Мне хотелось бы это вам сказать в продолжение отчасти того разговора в прошлый раз, вот длинного, помните, который у нас произошел о Бауэре, да? О вас. Это вы же, кажется, вопрос мне это задавали, да?
Аура.
Я прошу прощения, да, так не научился выговаривать все эти звуки. Не надо меня это защищать. Я не боюсь в этом месте признаться, что так и не научился. Ну, правда, я думаю, что потому что не захотел. Кто-то мне говорил, что это эффект анатомический, уздечку надо подрезать и все такое. Но я прекрасно знаю, что когда я хочу, я говорю совершенно чисто.
Не, вы физиологию сейчас покупали. Думаю, сразу.
Ну вот. Словом, я хотел вам прочесть буквально пару страничек из автобиографии еще одного удивительного человека, если это был человек, конечно, Рудольфа Штейнера, у которого через пару дней будет день рождения, 27 числа. Даже здесь есть как бы версии 25 или 27, кто-то настаивает на том, что все-таки 25-27 он уже был крещен. Но сам он на первой странице этой книжки пишет черным по белому, что родился все-таки 27 февраля 1861 года. Ну, это существенно, потому что, как сказать, важно соизмерять вот это время, о котором он сейчас будет рассказывать. Он будет рассказывать о своей встрече с Ницше. Видите, вдвойне так интересная история. Я бы сказал, даже втройне, потому что на самом деле встреча с Ницше будет уже, так сказать, в каком-то смысле потусторонней. Почему я и думаю, что это будет продолжение нашего разговора об ауре. Вот, потому что Ницше в физическом смысле слова, по крайней мере, в психологическом, так скажем, смысле слова, к тому времени уже не существовало. Он уже несколько лет как находился в состоянии абсолютного такого не беспросветного безумия. Вы про что?
Про что я?
Как оно называется? Оно называется «Мой жизненный путь». В интернете на сайте антропософия.ру вы можете все изданные до сих пор тексты Штейнера увидеть. Вот, все, что переведено из его еще продолжающего выходить собрание сочинений, которое давно уже перевалило за 300-е тома. Здесь только, пожалуй, Георгий Петрович Троицкий, как я написал вам в рассылке, те, кто получает, может с ним сравниться. Я думаю, что по мере того, как будут выходить материалы из архива Георгия Петровича Троицкого, он постепенно будет догонять Штейнера. Ну, поскольку там даже по первоначальной описи больше 6000 единиц хранения, а это по большей части не листочки, не странички, а полноценные тексты и даже весьма большие иногда. Вот, так вот, да, я говорю, вот такая привязка времени будет важна, чтобы понимать, где эта встреча состоялась. Вот она состоялась уже в то время, когда Ницше в этом нашем обычном, как он сам говорил, в человеческом, слишком человеческом смысле уже давно не было. Вот. Но, тем не менее, я думаю, что во многом именно это обстоятельство открыло возможность встречи иной. Вот я который раз уже сегодня пытаюсь эту связь установить. Вот когда мы будем читать сейчас этот рассказ, вот так важно, и это можно будет показать прямо на пальцах, так важно здесь не пытаться сочетать этот опыт, вот как можно сделать с опытом видения ауры в привычных нам, так сказать, посторонних, ну, в смысле принадлежности к нашему обыденному, обычному опыту, не в каком-нибудь оккультном смысле, вот, терминах. Что еще я должен был бы вам сказать? Я забыл свой стишок о Штейнере, но я выложу его через пару дней в своей рассылке. Вы прочтете, там есть некие важные указания по поводу Штейнера, о которых я сейчас не буду говорить, потому что я все-таки надеюсь, что мы сейчас еще на первой паре эксперимент этот сделаем, и чтобы не занимать слишком много времени. Вот, значит, вот 18 главки из этой книжки «Мой жизненный путь». Опять удивительная такая история. Эта книга доведена, писалась Штейнером уже незадолго до смерти. Вот он успел, все, что он успел написать, вот он в этом своем рассказе довел его как раз до точки рождения антропософии. То есть это тоже, мне кажется, не случайно и знаменательно. Ну, вы знаете, что был момент такой отделения антропософии от теософии. И вот все, что предшествовало этому по времени, об этом Штейнер говорит, мне кажется, это, опять я говорю, не случайно и очень важно, поскольку он хотел, наверное, вот как бы здесь расставить все точки над «и» в том, что, так сказать, предшествовал рождению антропософии, а что уже относится к ней собственно, то это мы можем из его собственных работ и извлечь. Я не антропософ, и здесь, как сказать, я не оправдываюсь, опять же, да, и не, как сказать, пытаюсь, наоборот, как-то себя поднять, положим, на той же антропософии или вместе с ней, если бы я, наоборот, сказал, что я его ученик и последователь. Но я многим обязан Штейнеру, так же, как целому ряду других моих таких внутренних учителей, начиная от Платона, о котором я делал недавно доклад. Вот. Обязан многим, хотя нет страницы в его текстах, которые мне не хотелось бы взять с большой корпицей соли. Вот. Но главное, что я всегда, читая Штейнера, о чем он будет говорить по отношению к Ницше, я чувствую возможность такого собеседования. Вот я чувствую, что он не давит на меня и не заставляет принимать свои взгляды, мысли. Вот. Наоборот, всегда как бы освобождает для меня местечко, где я мог бы сам встать и начать свое собственное движение. Это мне всегда очень важно, очень ценно вот во встречах со Штейнером. Но было время, когда я пытался каждый раз вот ко дню рождения что-то такое сделать в качестве маленького подарка. Вот то стихотворение, которое я сегодня забыл, я тоже написал ко дню рождения. Вот, в последнее время, правда, все, что, на что меня хватало, я переводил его собственные стихи. Он писал, есть такой антропософский календарь, где он на каждую неделю этого календаря писал такое маленькое послание нам. Вот, и вот эти послания я переводил какое-то время, но вот сейчас даже до этого уже руки не доходят. Каюсь. Ну вот, так вот я вам прочту маленький кусочек из 18 главки этой книжки, где Штейнер рассказывает о своей встрече с Ницше. Ну, давайте прямо с самого начала. В этот же период, значит, вы увидите, это была середина 90-х годов, предположительно 95-96 год, значит, Штейнеру в это время 36 лет. Не такой же, да, старый, мудрый человек. Ну, если учесть, что свою первую такую большую книжку о Гёте он написал 25 лет, то, значит, вот уже довольно много времени прошло, вот, которое он как-то так развивался и дозревал. Значит, в этот же период произошло мое вступление в область духовного переживания, в которой пребывал Ницше. Ну, опять это издержки перевода. Это слово, его можно переводить, конечно, и как переживание, но можно и как опыт. Даже оно как-то будет спокойнее звучать и точнее. Вступление в область духовного опыта, того самого, который пребывал Ницше. Вы видите, что Ницше это вот уже этот Ницше Штейнера, да? Как можно говорить о Сократе Платона, а не противоречит историческому Сократу. Также здесь Ницше Штейнер. Это, наверное, важно с самого начала как-то, так сказать, отметить. Мое первое знакомство с сочинениями Ницше приходится на 89-й год. Это значит, когда ему 28 лет. До этого я не читал ни одной его строчки. На содержание моих идей, нашедших выражение в философии свободы, это одна тоже из главных таких ранних работ Штейнера, очень непростая для полноценного восприятия, хотя еще там, по сути дела, как бы Штейнера нет. Его идеи не имели никакого влияния на философию свободы. Читая Ницше, когда он его начал читать с 1989 года, я ощущал притягательность его стиля, который выработался из его отношения к жизни. Душа его ощущалась мной как некое существо, вот тогда, когда он его начал читать еще, которое с унаследованным и приобретенным через воспитание вниманием прислушивалось ко всему, что было создано духовной жизнью его эпохи. Значит, он был внимателен к духу своего времени. И вместе с тем постоянно носило в себе ощущение, какое мне дело до этой духовной жизни, которая окружала его, значит, вот до этого духа времени, должен существовать иной мир, в котором я мог бы жить. В этом же мире мне многое мешает в жизни. Ну, Штейнер рассказывает о своем как бы чувстве от чтения Ницше вот в этот в эти годы, как до вот той встречи, о которой нам сейчас будет рассказывать. Это чувство, которое возникло еще из чтения Ницше, чувство вот Ницше, да, которое он уловил еще из чтения Ницше, сделало его вдохновенным критиком своего времени. Но таким критиком, которого собственная критика привела к болезни. Ему пришлось узнать болезнь. И о здоровье, о своем здоровье он мог теперь только мечтать. Сначала он пытался притворить свои мечты о здоровье в содержание своей жизни. И подобно Рихарду Вагнеру, Шопенгауэру и современному ему позитивизму, мечтать так, словно грезы в его душе, да, хотел превратить в действительность. Ну, то есть здесь... Да, ну вот видите, я правильно поступил. Речь здесь идет о болезни еще вот не этой, не последней, не о его безумии ницшевском, а речь идет еще вот о том, о той как бы болезни, или той части его болезни, как мы знаем, это была одна болезнь, которая предшествовала этому безумию. Значит, вот он здесь говорит, Штейнер, а Ницше, с какого-то времени мог только мечтать о здоровье, да, и пытался мечтать так, чтобы эти свои мечты как бы сделать действительностью. Но однажды он понял, что все это только грезы. Ну, то есть нельзя реализовать, так сказать, не обманывая самого себя. И тогда он со всей силой, присущей его духу, стал искать действительность, то есть эту настоящую действительность. Действительность, которая должна же была где-то существовать. Однако он не нашел путь к этой действительности, а нашел лишь тоску по ней. Действительно, здесь Штейнер что-то очень важное выхватывает в жизни ощущения Ницше, потому что вот это чувство какой-то особой, загадочной для него, непонятной тоски, оно действительно пронизывало, так сказать, у Ницше все насквозь, да, и вот она, быть может, вы слыхали эту его фразу, она закреплена даже в этой замечательной фразе его о ностальгии. Да? Помните, я ее, кажется, уже приводил. Ностальгия – это не тоска по прошлому, это тоска по бытию. Вот, видите, Ницше в каком-то смысле, если Штейнер, так сказать, точно усматривает суть его состояния, он сам это состояние достаточно хорошо чувствовал, да, что вот за всеми его тосками, да, по-русски так не скажешь, но я нарочно его правильно говорю, да, но тосками это будет уже про Пучини, вот этими его тосками, да, во множественном числе, стояла одна вот такая тотальная сквозная тоска по бытию, вот по этой самой действительности или реальности, в узком смысле слова, потому что действительно есть, в отличие от этих самых своих грез, которые он только пытался реализовывать. Значит, он нашел лишь тоску по ней, а путь к этой реальности не нашел, и тоска стала в нем этой самой реальностью. Он грезил дальше, но могучие силы его души, создавая из грез внутренние человеческие реальности, которые парили свободно, без тяжести. Ну, видите, Штейнер все-таки второй раз говорит о нем, что вот все-таки он остался в этой сфере человеческого, слишком человеческого, в сфере своих вот этих грез. Значит, ну вот в этой своей человеческой, слишком человеческой реальности он парил, как дух, вот, с легкостью. Значит, вот, без этой тяжести, издавна присущей человеческим идеям. В духовно-радостном, однако омраченном духом эпохи, душевном настрое. Так я воспринимал Ницше до поры до времени, говорит Штейнер, вот читая его просто. Сейчас он скажет несколько слов еще о том, как опять он чувствовал этот свой контакт с Ницше еще и с чтением текстов. Две мысли здесь будут невероятно важные. Не только по поводу этой истории, которую я сейчас рассказываю, они важны вообще, мне кажется. Их стоит взять для себя как бы на заметочку и, быть может, даже сделать камертончиком в своих чтениях разных авторов, потому что, мне кажется, они позволяют, так сказать, отделить очень важные вещи друг от друга. Так, значит, так я воспринимал Ницше. Свободное парение его идей, отсутствие в них тяжести, восхищало меня. Там можно было поиграть на этих словах. Восхищало, как бы вслед за этими свободно парящими идеями собственный дух Рудольфа Штейнера. Я считал, что именно это парение породило в нем многие мысли, которые были сродни мыслям, возникавшим во мне. Пусть и на путях, совершенно не сходных с его путями. На его собственных путях. Это есть уже подступ к одной из мыслей, о которых мы сейчас дальше прочтем. Таким-то образом, в 1895 году, в предисловии к моей книге «Ницше как борец против своего времени», значит, это 95 год, ему здесь Штейнеру 34 года, вот он пишет уже книжку о Ницше, но прошло уже 5 лет, после, как он читал Ницше. Я смог сказать в предисловии к этой своей книжке. Уже в моей, появившейся в 86 году, небольшой книге «Теория познания гетовского мировоззрения» высказывается то же воззрение, что и в некоторых сочинениях Ницше. Ну, то есть вот эти совпадения, но на разных путях, каждый на своем пути. Но особенно меня привлекало в Ницше, когда он его еще читал, то, что Ницше не стремился сделать из читателя своего последователя, о чем я уже сказал. Можно было с искренней радостью воспринимать свет его духа и чувствовать себя при этом совершенно свободным, ибо возникало ощущение, что его слова начнут смеяться, если от них требуют того, чтобы читатель соглашался с ними, как это было в случае с Геккелем или со Спенсером, то есть вот с такими позитивными философами, да, философами от естествознания, в таком традиционном смысле слова. Поэтому в упомянутой книге мое отношение к Ницше я выразил в словах, подобных тем, в которых сам Ницше выразил свое отношение к Шопенгауэру. Ответьте, если можно. сейчас мы подождем все-таки ее, пока вы можете переварить вот это. Первые мысли, они будут связаны только с другом и с нашими разговорами, которые мы уже вели с вами осенью, вот, об этих точках или местах, топосах свободы, и будем продолжать в наших разговорах и в этом семестре, особенно когда мы с вами переберемся уже к психологии личности, поскольку они-то как раз с этим феноменом личности будут теснейшим образом связаны. Вот. То есть вот в первом кусочке Штейнер говорит о том, что, о чем я уже сказал даже сегодня, о том, что сами тексты, читаемые Штейнером, да, тексты Ницше, они как бы освобождали для него местечко. То есть пока в том смысле, что не пытались его подмять под себя, не пытались внушить ему что-то, не вели к тому, чтобы терять как бы себя при этом, да, а наоборот возникали, помогали ему вот здесь восстанавливаться.
Какие тексты
Ницше? Да я думаю, что я не знаю, что здесь имел конкретно в виду Штейнер. Я надеюсь, что он за эти 5 лет прочел все основные тексты Ницше, поэтому мне трудно сказать, что он здесь имел в виду. Вот. Видите, в случае Ницше, если вы его немножко читали, очень трудно сказать, какие тексты там можно выбрать, какие там главные тексты. Вы знаете, вот сейчас выходят томики собрания сочинений Ницше. Такое вот современное издание. Я думаю, что это первое издание на русском языке, которому можно доверять. Отчасти потому, что оно во многом скалькировано с такого авторитетного западного издания. И в том, что касается текстов самих, и в том, что касается комментариев. Особенно это важно вот к этому посмертному сочинению Ницше. «Воля к власти», оно обычно называется, да? Сейчас мы чуть дальше будем читать как раз об этой встрече Штейнера с сестрой Ницше и об их непростых отношениях. Но вот эта сестрица Ницше, которая была женщиной, я бы сказал, наверное, очень незаурядной, но чтобы ее как-то так легче было воспринять и простить, быть может, да? Хотя не знаю, можно ли в этих местах ее простить. Вот. Можно было бы сказать, что она-то была безумной в не меньшей степени, чем ее брат, но другим безумием, таким опять человеческим, слишком человеческим. Но именно через нее упала на Ницше тень, так сказать, вот такого идеолога Третьего Рейха, вот, хотя на самом деле основные его мысли были абсолютно с этим несовместимы. Вот, даже его обвинение в антисемитизме – это не просто недоразумение, это попытка, так сказать, соспекулировать его вот, в удобном, выгодном ключе. Но я сейчас хочу сказать не об этом, а вот об этой самой его сестре, которая была с какого-то момента просто помешана, чокнута вот на этой идее, так сказать, выведение новой человеческой породы, и когда она выяснила, что сделать это в Германии, вообще вот в этом европейском мире невозможно, она уехала в Латинскую Америку и пыталась там поначалу как бы колонию создать, вот такую, понимаете, ну, как это сказать, инкубатор, да, для новой расы. Вот. Ну и там у нее слишком, так сказать, много не получилось. Вот. И вот этот текст Ницше, изданный посмертно, он был, как бы, так сказать, скомпонован уже ею. Вот, скомпонован уже очень, так сказать, тенденциозно. И это издание многие десятилетия, так сказать, вот так и принималось за текст Ницше. Вот, где-то только в 70-е годы исследователи, поработав всерьез основательно в архиве Ницше, попытались выполнить реконструкцию, так сказать, подлинного этого текста. И вот, а на русском языке до сих пор перепечатывают это старое издание, и только в составе этого собрания сочинений вышла уже новая версия, которой можно доверять. А я о нем вспомнил сейчас почему. Потому что вот это издание началось, и, наверное, правильно, с тех томиков Ницше, которых не было прежде на русском языке. Это его записные книжки, письма сейчас вышли. Вот купите томик писем. Ницше — это восьмой том, по-моему, собрание. Да, собрание сочинений, вот том восьмой, письма, по-моему, или предыдущие. Но вы посмотрите. Вот купите эти письма. Это самые живые тексты Ницше. Вот, причем они, так сказать, все стороны его жизни охватывают, если вы хотите начать с чего-то читать его. Конечно, не с Заратустры нужно начинать читать. Это такой текст, к которому нужно подходить в конце. Есть замечательные опыты чтения Ницше Хайдеггера. Оба тома этой огромной работы Хайдеггера, в каждом из которых страниц по 700-800, они тоже есть уже сейчас на русском языке. Но здесь трудность двойная. Не только через Ницше пробраться, но еще и через Хайдеггера. Вот. У Хайдеггера есть, правда, вокальные работы о Ницше. Мы положим слова Ницше «Бог умер». Вот он пытается расчитать эту фразу Ницше, чтобы она значила, да? Знаете, это философский анекдот, да? по поводу этой самой фразы. Но, знаете, я говорил вам уже. Ницше сказал, Бог умер. Потом пришел Бог и сказал, Ницше умер. Ну и помните, я ведь уже даже говорил об этой фразе, что если действительно это было бы так, если эти слова сказал Бог, да, то он здесь оказался не на высоте, потому что он своими словами провел Ницше только через первую, как бы естественную, человеческую, слишком человеческую смерть. А вот то, о чем сейчас будет рассказывать Штейнер, об опыте духовной встречи с Ницше, оно то, да, что он рассказывает, оно это предполагает, или этот рассказ его предполагает, этот опыт встречи с Ницше духовной предполагает, что в каком-то смысле как раз Штейнеру удалось в этом опыте встречи с Ницше и себя, и его провести через вот эту точку второй, неестественной инициальной смерти, о чем мы с вами уже немножко говорили во сне, еще будем говорить в связи с проблемами психологии личности. Так вот. Да. Я ждал, чтобы продолжить этот второй кусочек. Мне кажется, он невероятно важен и в каком-то смысле восполняющим первым. Поэтому в упомянутой книге «Мое отношение к Ницше» я выразил в словах, подобных тем, в которых сам Ницше выражал свое отношение к Шопенгауэру. И вот дальше идет цитата из этой, самоцитата, автоцитата Штейнера из своей этой работы о Ницше. «Я принадлежу, — говорит Штейнер, — к тем читателям Ницше, которые, прочитав у него первую страницу, знают уже определенно, что прочтут всю книгу, и отныне будут прислушиваться к каждому его слову. У меня сразу возникло доверие к нему». Это невероятно важное, конечно, так сказать, чувство, да, установка при чтении любого серьезного чтения текста. Без этого читать, конечно, невозможно. Ницше невозможно, Штейнера невозможно, да никого невозможно. Как вы знаете, света, да, по отношению к Мирабелю Константиновичу. Да? Доверие должно быть первой такой первым условием. У меня сразу возникло доверие к нему. И вот смотрите, слова здесь замечательные. «Я понимал его так, словно он, если можно так нескромно и нелепо выразиться, писал именно для меня». Вот опять в случае этих текстов, я бы сказал, любого философского текста, а быть может даже и тех текстов, которые мы с вами будем читать из этой психологии личности. Вот мы с вами читали немножко Роджерса в конце, да, прошлого года. Будем читать и Юнга, и Дюркхайма. Да? Вот. Вы держали книжечку Миндала, да, в прошлый раз. Вот, мне кажется, даже в его случае Вот это камертончик, который нам позволяет всегда сказать, вот, удалось нам прийти в контакт с автором, да, или нет. Вот, когда мы начинаем слышать то, что он говорит, как будто бы сказанное нам и только нам, как вот такое личное послание, как я вот сейчас сижу и смотрю на вас, да, и говорю что-то, как будто бы вам, да, но оказывается, что этого как раз мало, чтобы сказать что-то именно так, чтобы вы то, что я говорю, услышали, как слова, сказанные именно вам. Даже если мы сидим один на один, я смотрю в ваши глаза и как будто бы вам что-то говорю. Опять для опыта работы терапевта это очень важно. Да? Мы вот снова и снова этой точки не достигаем в разговоре с другим. Да? Вот чтобы начать говорить нечто, во-первых, от себя, да? и именно ему. Это очень непростая вещь, но всякий настоящий разговор терапевтический, он начинается только в этой точке. Да? Вот о чем говорил Роджерс, да? Помните эту метафору? Доски, на которую вскакиваю, да, и держу себя на ней, пока волна меня несет. Это могут быть считанные какие-то мгновения во всем этом разговоре, там, часовом с моим клиентом. Но если мне удается это сделать, вот я попадаю в эту точку полноценного контакта, да, вот в то самое состояние или сосидение с другим, вот где все, что бы я ни сделал, помните, говорит Роджерс, будет целительно для него. Да? А я добавлял. И только в этом состоянии то, что вы сможете делать, будет целительно для другого. Ну, бесспорно. Безусловно. Так вот, я говорю, видите, что такого рода установка, такого рода контакт, такого рода режим, так сказать, коммуникации, он, конечно, предполагается не только по отношению к философскому, а к философскому собеседованию, пусть даже через чтение текста, но в еще большей степени, быть может, так сказать, к нашим с вами вещам. Вот. Писал именно для меня. Вот это, почему я говорю, это продолжение первой его мысли штейнеровской о том, что он, Ницше, не насиловал его, да, а напротив, освобождал его местечко. Да? Вот он освобождал местечко опять не для него даже, того, которым он как бы подходил к чтению этих текстов. А вот этот вот, вот это место или топос его второго рождения. Вот того рождения, где Штейнер и мог установиться уже в качестве читателя Ницше, да, которому Ницше лично какие-то вот послания такие посылает. Это особый способ нашего присутствия, но, как я вот сказал уже про эту терапевтическую беседу, это некий позитивный опыт. Это не просто то, что в моем обычном прежнем состоянии он не выжимает меня из этой моей формы, да, позволяет мне остаться на своем месте. Как раз, быть может, оттуда-то этот текст должен меня как бы выбить. Да? Особенно изумительно, говорит Штейнер, было то. Изумительно, да? Если вслушиваться просто в это замечательное русское слово, да, оно показывает, что мы должны как бы выйти из своего этого ума, изумиться, да, вот в этом своем, из своего обычного состояния, для того, чтобы заново вот этим вторым своим присутствием установиться в каком-то другом месте. Вот то место, где мы можем слышать другого, как говорящего только нам и только нам, да, это вот эта вот, вот эта вот точка второго нашего уже нового присутствия. Ну вот, но я хочу вам, я начал читать этот текст для того, чтобы просто опыт встречи описать, и вот дальше я сейчас этот кусочек вам прочту, совершенно потрясающий кусочек, каждый раз, когда я к нему подбираюсь, да, я чувствую, что я начинаю топтаться, как у двери, да, так вот, не решаясь во многом внутренне этот порог переступить, потому что каждый раз у меня мурашки начинают бежать, когда я читаю этот кусочек. Какой звонок? А, нет. Это еще вот дальше, немножко дальше, через пару абзацев. Незадолго до того, как я начал писать эту книгу, то есть вот, стало быть, он ее уже в предисловии в 95-м году, он там что-то написал. Вот, значит, это было чуть раньше. Вот в 94-м, 95-м году, значит, это было. Незадолго до того, как я начал писать эту книгу о Ницше, Гёте-Шиллеровский архив посетила сестра Ницше, Элизабет Фёрстер Ницше. Она предпринимала тогда первые шаги к основанию архива Ницше и захотела ознакомиться с устройством Гёте-Шиллеровского архива, ну, то есть по образу и подобию, чтобы его сделать. Вскоре приехал в Веймар издатель сочинений Ницше, Фриц Кёгель. Я познакомился с ним. Позже с Элизабет Фёрстер Ницше у меня возникли тяжелые конфликты. Но тогда ее любезность и подвижный ум вызывали во мне глубочайшую симпатию. Конфликты, те, которые возникли позже, причинили мне неописуемые страдания. Возникли они вследствие запутанной ситуации, и я был вынужден защищаться от ее обвинений. Но ведь он так говорит настолько глухо, что из этих слов непонятно опять, что здесь имеется в виду. Я знаю, что все это было нужно для того, чтобы на воспоминания о прекрасных часах, проведенных мной в архивах Ницше, Веймере и Наумбурге, накинуть покрывало горечи. Но все же я благодарен фрау Фёрстер Ницше за то, что при первой же из моих многочисленных посещений дома Ницше, она привела меня в комнату своего брата. И вот дальше этот рассказ. На диване лежал умопомраченный Ницше с удивительно прекрасным челом, челом художника и одновременно мыслителя. Я, кажется, вам показывал в первом семестре кадры. Нет? С Ницше. И мы с вами встретились уже, наверное, после того, как я ко дню рождения Ницше, то есть 15 октября, делал рассылку о нем. Я там выкладывал этот маленький видеоролик. Сохранилась видеозапись. Там буквально, значит, через год или два после открытия кинематографа, да, этими братьями Люмьерами, сохранилась видеозапись Ницше, вот примерно уже этого времени, стало быть, да, вот, где, правда, нужно присматриваться для того, чтобы заметить, ну, что это кино, а не просто фотография, потому что движение едва заметны самого Ницше, и в какой-то момент там появляется его сестра. Вот. Но кадры, я думаю, тоже впечатляющие. Но вот, собственно говоря, я еще опять остановился здесь, да? Вот. Почему? Еще потому, чтобы сказать вот какую вещь. Ну, вот мы будем сегодня делать эксперимент даже, да? Это будет, как сказать, в струю того, что нужно было бы сказать об этом самом эксперименте. Знаете, я не знаю, как, что почувствуете вы, да? Слушая этот рассказ, Штейнера, или смотря эти кадры, но я каждый раз испытываю такое очень двойственное здесь чувство. Кроме того, что это опыт такой пробирающий, да, потрясающий в каком-то смысле. Все-таки вот, ну, живого, можно сказать, этого Ницше увидеть перед собой. Да? Я думаю, что никак, это невозможно, так же, как Канта увидеть перед собой, или там Платон увидеть перед собой. Ну, с Платоном мы иногда встречаемся. А вот, но, да, и всегда он появляется почему-то в белых одеждах, таких, ну, длинных одеждах. Вот. Я, кажется, вам уже говорил, да. Вот, но не важно. Так вот, с Кантом нет. Ну вот, оказывается, можно увидеть. Но я говорю, почему это чувство двойственное? Потому что всегда я испытываю еще какое-то вот такое чувство, какой-то такой тоже тяжелой немножко даже неловкости, понимаете? Ну как если бы вы подсматривали за человеком в замочную скважину. Ну или вот в это зеркало Гесу, как мы с вами сидим. Понимаете? А как вы сейчас увидите из рассказа Штейнера, Ницше-то уже не понимал, что происходит вокруг. Да? И он мог на вас смотреть в упор, да? Но он при этом уже не видел вас и не понимал, что вы на него смотрите, как сквозь это зеркало Гезова говорю. Но вы же все-таки не в зоопарк приходите, правда? Ну хорошо, человек разбит, он уже этим самым безумием, да? Но все-таки это человек еще. И когда мы с вами чуть позже поближе ко дню рождения будем с вами говорить немножко о казусе Гельдерлина, об этом гениальном немецком поэте, половину жизни проведшем тоже в этом состоянии абсолютного такого безумия, да, абсолютной тьмы безумия. Вот я тогда приведу факты, которые говорят, что даже в человеке в таком состоянии пребывающем, как-то не поразительно, что-то ядерное, центральное, да, остается сохранным. И он иногда вдруг может начать присутствовать, так сказать, абсолютно сохранным. Не просто абсолютно сохранным в нашем, опять, человеческом, слишком человеческом смысле слова, да, но вот даже в своей гениальности. Да. Вот, Гельдерлин продолжал писать стихи. Абсолютный шедевр. Это не продукция душевнобольного, которая может иметь тот клинический интерес. Это абсолютный поэтический шедевр. Даже в поэзии Гельдерлина это такие недосягаемые вершины. Ну, я вам их в свое время прочитал. Вот. Поэтому и в случае Ницше, кто знает, не были ли у него такие минуты, так сказать, просветления и пробуждение из этого состояния, когда он вдруг мог все видеть и все понимать. Да? Даже если он не был в этом состоянии, вот все равно я говорю, вы же не в зоопарк приходите. Но какое вы имеете нравственное право? Помните, я в первом семестре вам рассказывал о чем-то похожем, пытаясь в ответе на чей-то вопрос опять объяснить, почему я не стал клиническим психологом. Потому что я вот у своих учителей, великих учителей, Лури, Зигарник, увидел как норму их отношения к другому человеку, там, в клинике. Вот такое отношение, когда другой уже воспринимается как препарат, по сути дела, по отношению к которому можно выполнять какие-то обследования, и тут же при нем комментировать эти результаты. Я был сначала совершенно потрясен. Желторотый юнец, тогда третий курсник, которого Александр Романович вот как-то так заманивал в эту свою команду, я все-таки решился и сказал ему: Александр Романович, как же так можно? Вот вы берете и надиктовываете на диктофон, так сказать, эти свои мысли по поводу больного, а это больное даже не с психиатрической, так сказать, клиники, да? С вокальными поражениями. Сознание у него сплошь и рядом абсолютно сохранено. И он мне не ответил ничего на этот вопрос. Вот я понял, что ему тоже это как-то, так сказать, неловко, неудобно. Вот. Но меня это оттолкнуло. Я сначала думал, что это Александр Романович. Но бывает такое. Вот человек, как сказать, где-то глухой или тупой в каком-то месте к восприятию чего-то, да? А когда я увидел потом еще, еще и еще, вот как норму такого собственного клинического отношения, не у психиатров, а у нашего брата, патопсихолога. Вот последней каплей была как раз Блюмвольфен Зигарник, к которой я относился очень трепетно. И столько раз мы с ней беседовали у нее дома, и это был совершенно другой человек, удивительно тонко чувствующий, ранимый. Вот она сама пережила страшную трагедию в своей жизни. Муж ее был репрессирован, и она, вот как это описывает Ахматова, да, бегала каждый раз на эту Лубянку, говорит: я слышать это слово не могу. Вот я обхожу это место теперь, так сказать, вот так, стороной. Вот, я не знаю, можно ли это говорить. У нее даже были тики, которые она не смогла преодолеть. Ну, я, конечно, никогда об этом с ней не говорил, но это, наверное, было связано с этими ее переживаниями. Вот, так вот. И тем не менее, я говорю, вот, в отношении к другим людям она иногда могла себе позволить вот в этой клинике такое. Вот. И здесь то же самое. Ну хорошо, когда вы согласились на то, что вас записывать можно на диктофон или снимать на видео, как я пишу свои разговоры с пациентами, клиентами, да, иногда на видео пишу, вот мы рисуем иногда что-то такое, что очень важно, чтобы это было даже на видео. Это все-таки с их разрешения, правда? Вот. А вот так подсматривать, имеем ли мы право? Ну, какие бы ни были цели, там, в науке истина, правда, в терапевтической работе исцеление, мы же ради этого делаем, но ради этого все можно себе позволить? Нет, все-таки я думаю, что не все. Вот. Особенно если вы, как вот говорит во втором кусочке здесь Штейнер об опыте чтения Ницше, да, вот вы все-таки, как сказать, понимаете, что условием полноценной коммуникации с другим человеком, встречи с ним, да, является вот то, что вы можете позволить ему не просто даже быть, наконец, стать этим свободным существом. А как же, пытаясь выполнять такие манипуляции, а подсматривание манипуляции по отношению к другому, потому что то, что вы здесь узнаете, вы потом можете использовать, да, за, против него, но использовать, манипулируя им, насколько это возможно. Вот опять кто-то, если сделает маленький такой докладик вот по этой этической проблеме, да, ну, проблема, положим, манипулирование, да, в практической психологии. Насколько это возможно, допустимо, насколько это недопустимо, как это обсуждается сегодня, да, какие разные точки зрения здесь есть. Замечательная тема, вы можете сами поискать, что там, может, я могу подсказать и так далее. Но вот дальше все-таки начинается этот самый рассказ. Значит, на диване лежал умопомраченный Ницше с удивительно прекрасным челом, челом художника и одновременно мыслителя. Ну, вот пока внешняя картинка, которую вы можете увидеть даже вот я говорю на экране этого ролика. Были первые послеполуденные часы. Мне кажется, это уже важно. И в этом замечании есть уже какой-то переход такой, я не знаю, может быть, еще едва уловимый, да, от этого, как сказать, от этой внешней картины ситуации, от внешнего восприятия, да, к чему-то к такому, что уже будет лежать, вот как в случае ауры, так сказать, в каком-то другом измерении. Не знаю, меня почему-то вот это вот замечание настраивает особым образом, мне кажется, очень важно. Вы после полуденной часа, я не знаю, сразу у меня собственный свой, как бы я включаюсь в эту ситуацию, если не косые лучи этого солнца вижу, то что-то вроде этого, и это есть уже какой-то, я говорю, переход. Его глаза, которые в угасании были исполнены вдохновения, еще воспринимали окружающую картину, уже не имевшую доступа к его душе. То есть, вот эти глаза. Телесные, они как бы все это воспринимали, да, но весь этот опыт уже как бы к нему туда, к душе его не поступал. Мы стояли возле него, но Ницше не знал об этом. И все же, при взгляде на его одухотворенное лицо, еще могла возникнуть мысль о том, что оно является выражением души, которая все это утро, предыдущее утро, творила в себе мысль, а теперь решила, просто решила как бы немножко отдохнуть, так сказать, как бы отключилась. Такое вот впечатление поначалу. Присутствие, все-таки это уже есть впечатление присутствия, да? Но поначалу, видите, он этот свой опыт присутствия Ницше, который он начинает чувствовать, он связывает еще с тем Ницше, да, которого он прежде знал, вот, который здесь мог бы просто, так сказать, отключиться, чтобы передохнуть. А дальше речь-то будет уже идти о чем-то другом. Внутреннее потрясение, охватившее мою душу, как бы перешло в понимание этого гения, взгляд которого был направлен в мою сторону, но не касался меня. Пассивность этого застывавшего подолгу взгляда вызывала активность моего собственного взгляда. Ну, вот этого уже внутреннего, вот этих глаз души, который, не встречая взгляда Ницше, ну, потому что тот-то взгляд располагался еще в прежнем, так сказать, мире, приводил в действие душевную силу моих глаз. Да? Об этом мы как раз говорили в прошлый раз, когда обсуждали эту самую тему ауры. Да? Я говорил об этой метафоре Гибсона, нового Гибсона. Да? Вот, как сказал бы Мераб Константинович, как он говорит об этом в своем чтении Пруста, да? Исходной точкой всякого такого опыта должно быть впечатление. Вот как этот удар или потрясение, которое вы испытываете, оттуда, так сказать, начинает развертываться какой-то вот этот вот опыт духовной встречи с чем-то или с кем-то, ну, который вам нужно еще суметь развернуть, да? Вот как если бы в этой точке происходило зачатие, а потом вот нужно выносить еще этот опыт, родить, куда-то, да, и потом еще, может быть, сопровождается уже по всесторонней жизни его. Этот опыт как живое существо. Каждый такой опыт – это почти как живое существо, хотя бы потому, что сплошь и рядом, да я думаю, что всегда, в конце концов, это опыт встречи с другим. Даже если мы говорим, что мы что-то получаем и с чем-то как будто бы встречаемся, но за этим что-то или чем-то всегда стоит другой, от которого мы это послание получаем. Вот тот другой, который устанавливается этим вторым рождением. Да? Вот. Значит, вот этот удар его здесь чувствует, засекает Штейнер. Да? Вот. Потом он говорит об этой внутренней работе, которую его душа здесь вдруг развернула, да, которая способствовала как раз пассивности этого состояния, этого восприятия со стороны Ницше. Вот это позволило как раз здесь Штейнеру как бы развернуть в его сторону свой опыт познания, да. Вот. И тогда вот произошел этот духовный опыт встречи. Перед моей душой, пишет уже дальше Штейнер, стояла такая картина. Опять, не воспринимайте то, что будет здесь говорить Штейнер, буквально, да, вот как мы говорили об этой ауре, да, ну разве он там форму и цвета не будет называть, но он-то говорит как раз об этом внутреннем опыте встречи. Перед моей душой стояла такая картина. Душа Ницше, как бы парящая над его головой. Ну, это вот попытка описать в терминах ощупывания, да, опыт восприятие красного цвета. Парящая над его головой, безмерно прекрасная в своем духовном свете, свободно отдававшаяся духовным мирам, по которым тосковала до своего помрачения, здесь такой вот ход будет у Штейнера, что вот там-то, да, в этом своем уже умопомраченном состоянии, наконец, душа, отвязавшись от тела, смогла по-настоящему до конца открыться вот тому миру, который в прежнем нормальном своем состоянии Ницше искал, но, так сказать, так и не смог туда дорожку для себя проложить. Значит, в котором тосковала эта его душа до своего помрачения, но их не нашедшая, будучи еще прикованной к телу, знавшему о них в те времена, пока этот мир был тоской, лишь тоской. Душа Ницше была еще здесь. Ее-то он как бы здесь и воспринимал, но опять, ну, душа, у нас нет других слов, чтобы сказать вот об этом новом существе, с которым мы с вами встречаемся как бы по ту сторону всего прежнего. Скажем душа, да? Душа Ницше была еще здесь, но она лишь извне могла поддерживать тело, которая мешала ей раскрыться в полном свете, пока она была еще в нем. До этого момента я только читал Ницше. Теперь же я узрел его, ну, вот этим особым зрением, и получил особый опыт встречи с ним. Узрел Ницше, несшего в своем теле идеи из отдаленных областей духа, которые все еще сияли этой своей собственной красотой, хотя и утратили в пути издалека сюда силу своего изначального света. Если вы читали маленькие кусочки, которые я выкладывал из Симоны Вейль, у нее там тоже вот есть такая мысль об этом бесконечно большом расстоянии, дистанции между человеком и Богом, которое не только мы в своем пути к Богу, но и Бог к нам должны преодолеть. Каждый раз, по сути дела, преодолевать для того, чтобы эта встреча произошла. Вот о чем-то подобном Штейнер здесь говорит Ницше. Душа, принесшая из прежних земных жизней богатство золотого света, но не сумевшая дать ему полностью светиться в этой жизни. Да? Ну, оставим на совести Штейнера эти, я говорю, попытки ощупать, там, золотой, все такое, но хотя это уже, конечно, просто символ, и он нас уже отвязывает уже от попытки, так сказать, все это воспринять в терминах обычного нашего опыта восприятия света и цвета. Речь идет, конечно, о свете совсем другом. Я изумлялся, да, тому, что написал Ницше, прежде, еще когда читал его. Но теперь за моим изумлением стоял этот вот обретенный им теперь ярко сияющий образ. Снова и снова говорю, как в этом нашем разговоре в прошлом, об этой ауре, да, вот этот образ не тот, конечно, который мы могли бы видеть прежними глазами. Это образ Ницше Швейнерского. Вот того, который он своей встречной работой, да, испытав это впечатление или этот удар, да, вот вывел сюда, здесь и сейчас. Это событие встречи с ним. Ницше, я говорю, Штейнера, тот, кто здесь устанавливается впервые этим своим вторым присутствием. Мои мысли – это лишь лепет, честно признается Штейнер, о том, что я видел тогда. И лепет этот составляет содержание моей книги. Ницше как борец против своего времени. Но за ним скрывается истинный факт. Вот этот факт. Встреча. Книга внушена мне образом Ницше. То есть можно было бы сказать, что все, что Штейнер писал тогда в этой книге и говорит дальше о Ницше, даже вот на этих страничках, да, это вот все то, что возникает, да, из этого извлеченного и снова и снова извлекаемого, заново, как бы вот здесь и сейчас, этого опыта встречи с Ницше, который он пережил тогда, вот в этой точке впечатления, этой точке удара. Все остальное это попытка уже в такой нарративной форме, в форме рассказа, в образах, картинах и так далее, извлечь этот опыт встречи. Опыт встречи, который всегда есть опыт удара в точке. Да? Мы говорили об этом уже в прошлый раз, я говорю, и когда мы говорим о сновидениях, да, чем больше я как бы имею дело с этим, и мне кажется, проникая немножко в понимание того, с чем я имею дело, с наведением, тем больше я склонен думать, что сновидения, как мы их обычно с вами воспоминаем, о них говорим. Я говорю, вам что-нибудь сегодня снилось? Нет, ничего не снилось. А вам, а вы мне начинаете рассказывать что-то. Уже само сновидение даже, не рассказ о нем, а тем более не интерпретация, смотрите, сколько этих шагов получается. Само сновидение, это есть уже особая форма извлечения опыта встречи с чем-то, да, который мы имеем во сне, попадая в эти особые состояния, но которые всегда есть опыт удара в точку. Вот как здесь Штейнер рассказывает о своей встрече с Ницше. Это впечатление, в смысле, просто, о чем так развернут, тоже говорит Ирак Константинович в своем чтении просто. Да? Дальше идет вот этот опыт извлечения. Какая-то внутренняя работа, вот та, которая что-то опять спонтанно ведь делала в Штейнере, вот, когда он встал, да, над этим Ницше, испытав этот удар. Тоже ведь спонтанно эта работа пошла. Вот такую же спонтанную работу в нас уже затевает что-то, что мы называем сновидением. Как скажет Фрейд, да, помните, я предлагал уже в прошлый раз в этой своей работе «Печаль и меланхолия». Печаль есть работа печали. Я бы сказал, сновидение – это есть работа сновидения. Работа сновидения, с помощью которой мы пытаемся уже извлечь некий вот этот изначальный и внутренний опыт встречи с чем-то, как удар в точке. Ну, поскольку мы не можем этот опыт извлечь в его собственных формах, нет у нас этого органа для восприятия ауры в ее собственном смысле. Да? Вот. Эта работа, собственно, есть попытка как бы его действительно переписать, да, в терминах чего-то нам понятного, соразмерного нашему обычному опыту, о чем мы могли бы с вами сказать, о чем мы могли бы с вами поговорить. Да? Ну, правильный разговор, о чем, стало быть, предполагает, что мы должны вот это все понимать, да, и не пытаться полностью сосчитывать красный цвет в терминах наших этих вот осязательных ощущений, да, а так работать с этим сновидением, чтобы в конце концов опять позволять нам каким-то образом с этим опытом, реальным опытом встречи с чем-то, да, прийти в контакт, соединиться и оттуда что-то для себя, в смысле самопонимания, извлекаться. Я вот в своем выступлении на прошлой неделе, в среду на этом семинаре о Платоне, вспоминал одну замечательную работу о Платоне Дериды. Я его так склоняю, хотя говорят, что неправильно. Вот Жака Дериды, французского философа, несколько лет назад так ушедшего отсюда. А вот, так вот, я говорил только одну часть из тех замечательных мыслей, которые я тогда хотел привести. Просто был, как всегда, цейтнот. Ну, в моих разговорах о чем-то всегда цейтнот, правда. Мне кажется, что если говорить о чем-то как следует, да, вот нужно опять следовать за какой-то внутренней такой логикой движения своего собственного. Оно получается сплошь и рядом таким, как сказать, занимающим много времени. Вот. И не успел сказать о второй такой мысли Дериды, которая вот здесь была бы очень важна. Вообще в наших вот разговорах последующих она будет важна. В частности, в разговорах опять о сновидении, работе со сновидениями она очень важна. И в каком-то смысле мы об этом уже с вами говорили. Вот разбирая эту нашу обычную такую уже оппозицию, к которой мы снова и снова возвращаемся. Фрейд-Юнг, да? Вот понимание сновидений. Мы об этом чуть-чуть уже тоже заговаривали. Это вот в этом же месте что-то пытается сказать Дерида. По поводу текстов Платона. Он говорит, есть особые тексты, которые мы иногда берем в руки и начинаем их читать. В случае чтения которых, чтение, интерпретация, понимание, которое это чтение или интерпретация, герменевтическая работа, так говоря философическим языком, нам открывает, да? А вот это отношение между читаемым текстом и нашим чтением или интерпретацией, да, оказывается обратным или противоположным, как лучше сказать, привычному такому. В привычном нашем таком вот в опыте чтения, понимания, через интерпретацию чего-то в нашей обыденной жизни, да, именно это наше чтение или это наша интерпретация является как бы такой смыслообразующей работой. От нее то, что мы читаем, получает свой смысл. Так? Так. А как же еще иначе? Почему я говорю, это опять совпадает с позицией Фрейд-Юнга. Вот Фрейд так понимал интерпретацию, психоаналитическую интерпретацию, не только по отношению к сновидениям, по отношению ко всему, с чем мы встречаемся в своей аналитической работе. Что значит проинтерпретировать? Это значит дать некое особое, доставляющее нам понимание, рациональное чтение чего-то. Вы мне рассказываете свой сон, да? Я начинаю его анализировать, то есть читать особым образом, психоаналитически. Да? Что я при этом делаю? Я заполняю лакуны, которые встречаются в вашем рассказе. Сам заполняю какими-то связками. Или, в конце концов, позволяю вам переходить в такое состояние, когда вы вдруг вспоминаете что-то, что вы не помнили сначала. Про этот сон, или другой сон вспоминаете, который к этому сну каким-то образом относится, или что-то вообще из своей прошлой жизни вспоминаете, чем что-то в этом сновидении восполняете. Через это я получаю возможность что-то поначалу абсолютно, так сказать, бессмысленное, да? Там снится какой-нибудь монстр, да? Кентавр, положим, да? Вот. А через эту работу интерпретации мы в конце концов понимаем, что это всего-навсего только переодетый ваш папаша. Правда? Вот. Опять в терминах прежнего и рационально до конца понятного нам опыта мы эти вещи осмысляем. Да? целостное, в конце концов. Связанное понимание этого достигается. Причем понимание, на что вообще, конечно, внимание и Фрейд, и я это готов тоже вслед за ним признать, понимание, которое не просто, так сказать, собирает для нас это все в какую-то абсолютно ясную, полностью связанную картинку, да, которую вы можете обозреть, очень тоже важно, из одной какой-то точки зрения, как в случае этой самой возрожденческой линейной перспективы, да, для нас понять что-то вот в этом рациональном смысле слова, да, это вот завоевать для себя такую точку тотального обзора чего-то целиком и полностью, да, вот из этого одного места. Это очень важно. Ну, наверное, к этому мы с вами сегодня больше не будем возвращаться. Но, значит, поэтому Фрейд не говорит эти слова. Но если называть вещи своими именами, да, то если мы так сидели с ним сейчас, я бы ему это произнес, да, ну, трудно было бы вернуться и сказать, нет, это ко мне не имеет никакого отношения. Скорее всего, он должен был бы это признать и сказать, ну и что? Не понимая, быть может, что из этого следует. А из этого следует очень важные, радикальные вещи, в каком-то смысле приговор для психоаналитического режима интерпретации и понимания. Он должен был бы сказать несколько таких вот как бы тезисов. Да? Интерпретация все интерпретируемо ничто само по себе. В том смысле, что вы всегда можете своей интерпретацией заместить интерпретируемое. Потому что в нем всегда есть все, что есть в интерпретируемом, и плюс еще прирост смысла, который вы получили благодаря вот этой герменевтической работе истолкования через свое чтение и понимание. Правда? Этому Сереже снится сон о белых волках. Ну, совершенно какая-то бессмысленная, да, разорванная, так сказать, нам абсолютно непонятная, непонятный эпизод или опыт. И Фрейд потом этот рассказ о сновидении в один короткий абзац, да, разбирает на нескольких страничках, да, развертывает его, ну, казалось бы, уже так, что там, ну, все по косточкам разобрано, и нет уже, так сказать, ничего такого, чтобы вы в своем уже рациональном переписывании понимания, да, не артикулировали из этого первоначального сна. Потом Фрейд к этому сну обращается несколько раз. Последний раз в самом конце, когда он получает вот эти, вот это последнее, так сказать, критическое воспоминание о первичной сцене и так далее, он же там сразу говорит, боже мой, ведь это же в каком-то виде было сказано уже через тот сон. Сказано было, но даже им, через его вот это, казалось бы, ну куда дальше развернутое чтение и понимание этого сна, не было уловлено. Правда? Мы всегда задним умом умны. Вот, так вот. Но, смотрите. Что значит Фрейд обращается к этому сновидению? Вы говорите, нет, непонятно. Что значит Фрейд обращается к этому сновидению? Он обращается к своему толкованию этого сновидения. И казалось бы, ну действительно, зачем же начинать все сначала? Вы один раз растолковали. Вы можете теперь уже, как от какой-то такой стартовой площадочки, работу продолжать, даже если вы обращаетесь к этому сну, да, вот отсюда, от своего толкования, от этой ступеньки, которую вы как бы завоевали по отношению к этой первоначальной, так сказать, бессмыслице самого сна. Так ведь. В случае научного знания так, конечно. Да? Как поступает математик, выполняя какое-то рассуждение, да? Двигаясь продвигаясь через эту череду доказательств. Да? Он свертывает предыдущие шаги своего рассуждения вот в этих положениях теорем, да, или иногда даже формулах, вроде же Т квадрат пополам, как мы с вами о Галилее говорили, правда? И дальше он может двигаться от этого упакованного в формах или в формулах даже содержания. Не нужно каждый раз восстанавливать весь путь, который вы прошли живой своей мыслью до этой точки доказательства какой-то теоремы. Вы же сформулировали эту теорему. Доказали ее, то есть даже вот некий смысл в нее вложили через выполненное вами доказательство уже. А это всегда есть, как вы знаете, даже, наверное, по школьной математике, если кто-то чуть-чуть дальше знает, тем лучше, наверное, это чувствует. Это есть всегда уже тоже, как я сказал, по поводу сновидений, да, такая работа вторичной такой нарративной артикуляции или переписывания того, что вы получили в живом опыте доказательств. Это есть уже попытка как бы представить в особой канонической форме с точки зрения того, чем должен быть безупречный математический текст сегодня, а эти представления меняются от времени ко времени. Кто-то мне, когда я выступал на физфаке, даже не на мехмате, вот, и что-то так заговорил о Бейлере, как о математике. И мне этот аспирант, я там выступал перед аспирантами физфака, рассказываем как раз про психоанализ. Он сказал: простите, но Эйлер, какой же он математик? Математика начинается после Гильберта. Да? Теоретика множественная, да, вот версия математики. Вот с этого начинается математика по-настоящему. А это все еще, так сказать, поэзия от математики, еще не доросшая до математики. Вот. Но я это к тому говорю, что идеалы математического мышления изменяются. Вот. Поэтому, кстати, да, вот это доказательство Эйлерской теоремы, к которому я тогда апеллировал, оно возобновлялось в течение двух последующих столетий. Каждый крупный математик, как оказывается, да, почему-то снова обращался к доказательству этой теоремы, заново его доказывал. Вот, и как один невероятно тонкий философ, изучавший эту всю историю, он пытался показать, что с каждым новым доказательством содержание того, что при этом доказывалось, изменялось. Вплоть до того, что изменялись даже все основные понятия, которые там использовались. Да, это теорема о соотношении между числом граней, ребер и вершин в многогранниках. Эйлерская формула, которую вот он нашел, потом доказал. И вот доказательства эти снова и снова возобновлялись. Да? Даже вот эти основные понятия многогранника, вершина, ребра. Кажется, как-то вершина, точка. Она и в Африке точка. А оказывается, через доказательства каждый раз в ее собственном таком математическом содержании, оно устанавливается заново. Почему я это говорю? Потому что вот через это чтение, да, устанавливается некое содержание. В случае математики, науки и фрейдовского психоанализа, оно как бы упаковывается в некой форме или формуле, положим, интерпретации этого сновидения, да, которое вы потом можете уже не распаковывая, да, делать ступенька, от которой можно следующий шаг выполнять. А что говорит здесь Юнг? Кажется, какую альтернативу этому можно придумать? Ну да, так оно и есть. И как можно по-другому? Да? Значит, интерпретация есть все. Само по себе интерпретируемое. До интерпретации ничто. Вы должны сначала интерпретировать и понять. Тогда вы получаете нечто в руки. Причем интерпретация, которая выполняется психоаналитиком, да? Психоаналитиком, который за своего пациента, раньше него и, конечно же, лучше него способен все это прочитать и понять. Это интерпретация, которую он потом передает ему в психоаналитической работе. Что такое психоанализ? Это ведь особый род коммуникации. Я эти интерпретации устанавливаю. Я психоаналитик, за что вы мне и деньги платите? Да? Но в своей работе, конечно же, раньше, чем вы это начинаете понимать, да? И понимая, конечно, лучше все, что я понимаю, чем вы можете понять. Фрейд говорил всегда, есть зазор, на который не обращают внимания, особенно начинающие аналитики. Да? Они не понимают этого, это очень важно. Всегда есть зазор между тем, что вы уже понимаете, вы психоаналитик, и пытаетесь через свои эти толкования, интерпретации передать своему подопечному и тем, что он понимает, воспринимая, пусть даже принимая, да, эти ваши интерпретации. Вы думаете, что он понимает то же самое, что вы хотите ему передать. А он, оказывается, понимает
меньше,
да?
И иначе, чем вы понимаете. Да?
Вот. Зазор есть всегда. Это вот лишний раз доказывает, что с точки зрения Фрейда всегда есть перевес как бы на вашей стороне. Да? Ваше понимание гораздо более полноценное, близкое к действительности, богатое и так далее, и так далее. Да? Вот. Значит, раньше него, за него, лучше него. Ваша интерпретация. И поэтому вы можете заместить то, что он вам сообщает, этой самой интерпретацией. Вся последующая работа, как от этой точки, да, как от своего начала, начинается от вашей интерпретации. А что говорит Юнг? Он говорит, по сути дела, он тоже этого не говорит. Но должен был бы сказать. Я думаю, что с радостью он бы согласился, в отличие от Фрейда. Фрейд бы должен был признать это, но скорее, так сказать, по необходимости, да? Если мы его прижали к стенке. А Юнг, я думаю, с радостью бы признал это. Он, да, так оно и есть. У Юнга все наоборот. Он бы сказал, интерпретация, взятая сама по себе, в отрыве от интерпретируемого, ничто. Больше того, она в каком-то смысле даже величина отрицательная, если она для вас каждый раз оказывается последней, во что утыкается ваш взгляд. Понимаете? Вот, если она вам не открывает возможность снова и снова приводить себя в контакт живой, здесь и сейчас, вот такой реальный контакт с интерпретируемым. И оттуда возобновлять свою работу понимания того, с чем вы имеете дело. Обратите внимание, в скобочках замечу. Юнг ведь здесь должен был бы сказать даже. Тоже он этого не говорит. Но должен был бы сказать. Ведь на самом деле, когда мы работаем со сновидением, мы не сновидение понимаем как таковое. Мы через него пытаемся понять то, что само себя, да, собой же, потому что это есть его только особая форма как бы существования артикуляции, выговаривает. Из этого нашего пациента-клиента мы понимаем нечто там. Через сновидение. Это есть уже рассказ об этом. Да? Тоже вот уже, как я сказал, такая нарративная артикуляция этого, то, что нам передается, да, что мы должны понять. И нам с этим нужно снова и снова контакт установить. И держа себя в этой точке контакта с понимаемым, возобновлять свои опыты понимания, если мы снова и снова положим к этому, в нем пытаемся возвращаться. То есть интерпретация должна быть, как сказать, тем, что исправляет путь вот к этому понимаемому. Или ему понимаемому к нам, но не заслонять его, не становиться последним. Опять мы вот этой метафорой с вами не раз пользовались. Да? Мы видим пятна, скользящие по плоской поверхности, положим, экрана этого теневого театра. Да? Пока мы видим только пятна, которые скользят по двухмерной поверхности экрана, мы ничего не видим. Мы начинаем видеть, когда мы вдруг видим фигурки этого теневого театра, трехмерные. А поскольку они еще движутся, как-то живут и изменяются, мы, по сути дела, уже видим нечто, даже имеющее четвертое измерение, да, вот это временное и динамическое, мы видим, причем непосредственно ведь видим, прямо видим. Мы не домышляем об этом, да, не гипотезы строим, правда? Мы видим там это, где там, за этой поверхностью или перед, да, мы видим этих героев кукольного театра, да, Петрушку там, или эту царевну Несмеяну, кого хотите. Но мы их видим. Так ведь. Точно так же, как на экране монитора мы ведь видим трехмерные и даже живущие объекты. Хотя на самом деле, опять же, даже не пятна, которые движутся по экрану, на самом деле физически присутствуют, да? Вы же понимаете, вот, выставляете частоту, всегда больше 60 Гц, как нужно, вы знаете, да, чтобы не было интерференции с этой частотой света, да? Это там 75 раз в секунду сменяющие друг друга мозаики вот этих точек на поверхности экрана. Вот и все. Мы еще должны от этих сменяющих друг друга с этой ужасной частотой, да, вот этих картиночек перейти к пятнам, как мы говорили с вами об этом стробоскопическом движении, помните, в связи с гештальт-психологией, да? У нас должно возникнуть что-то движущееся по экрану, ну, в виде еще этих двухмерных объектов, пятен, да? И они должны двигаться так, чтобы через это движение мы смогли увидеть уже нечто лежащее не в плоскости экрана, а вот в этом уже особом, виртуальном, как хотите, скажите, трехмерном и четырехмерном, быть может, этом пространстве и времени, хронотопе, да, в котором то, что мы видим, живет. Так ведь? Да, вот так. И почему я говорю, вот этот образ здесь нужно было бы взять в руки? Потому что то, что говорит Юнг, оно как бы нас поворачивает к тому, чтобы перейти от этих пятен, в которой мы утыкаем себя, когда конечной точкой для себя считаем вот эту рационально выполненную интерпретацию, да, вот к этим фигурам, от которых мы эти пятна и должны только полноценно воспринимать, уже не как пятна, имеющие какую-то свою собственную логику движения. То есть, когда мы даем рациональную интерпретацию по Фрейду, да, она оказывается самодостаточной, правда? Она нам дает конечное, так сказать, объяснение того, что происходит. Значит, в плане самой этой интерпретации мы устанавливаем, да, или находим какие-то законы движения вот этого самого понимаемого. Это, я говорю, все равно, как если бы мы внутри движения самих пятен самодостаточные законы смены их искали. А на самом деле у них никаких собственных законов ведь нет движения. То, по каким законам они движутся, как пятна по экрану, это определяется тем, что они являются проекциями этих трехмерных или четырехмерных тел. Только беря их от этих трехмерных или четырехмерных даже объектов, да, мы можем получать действительное понимание того, что происходит на поверхности экрана. Ну, так. Да, это еще платоновская вот, вот эта картинка пещеры. Помните, вот этот знаменитый его миф о пещере из седьмой книги «Государство». Вы всегда любите ссылки. Седьмая книга «Государство» у Платона. Вот вы там можете прочесть этот миф о пещере. Вот он, по сути дела, то же самое говорит. То же самое, что говорит этот самый Фихте, которого мы вспоминали в прошлый раз в связи с разговором о Бауре. Точно так же, как вот этот вот разговор, который сейчас я хочу от Дериды, видите, немножко тоже так затянулся. Да, сейчас мы делаем перерыв. Вот. Мы должны взять оттуда. Вот. Реальным-то являются вот эти трехмерные объекты. Оттуда мы должны взять то, что мы встречаем в этих самых интерпретациях. И если то, что есть на экране, оно как бы начинает жить или двигаться таким образом, что через это движение оно само себя стирает, ну, в качестве пятен только двухмерных движущихся на этом экране, и стирает, по сути дела, экран, делает как бы его прозрачным для нас, так что мы через него можем увидеть эти трехмерные объекты, вот тогда оно выполняет свою роль, сказал бы Юнг. Наше чтение сновидения должно делать как бы текст, прежде всего нашей интерпретации, а через него и самого сновидения, как бы прозрачным для того, чтобы через это чтение для нас стало проступать то, что через сновидение нам сказывается. Да? Вот там оно лежит, в этом трехмерном уже пространстве. Там начало этого. И мы должны там контакт установить с понимаемым, и там себя держать, при этом понимаемым, ну, этих трехмерных телах, оттуда брать, как от целого. Вот Аристотель бы сказал, энтелехически, от целого взятое. Какое целое? Вот это, трехмерные тела. Они пятна сами по себе, только не самостоятельная часть, опять как гештальт-психолог, они не могут извлекаться оттуда, превращая самостоятельное целое. Если мы так извлекаем, мы делаем вот эту ошибку, да, на которую обращали внимание еще гештальт-психологи. То, что извлекается из целого, превращаясь в самостоятельное целое, не есть уже часть исходного целого. Мы теряем его в качестве такового. Фрейдовская интерпретация это всегда и делает. Она самодостаточная, да, пытается выставить вот эту рациональную версию всего этого. А на самом деле она должна быть стать только прозрачной для того, чтобы позволить нам соединиться с тем, что через этот сон нам говорит. Так вот, Дорида, мысль Дориды как раз состоит в том, что есть такие тексты, где вот это смыслообразование идет как бы в противоположном направлении. В обычном, как мы говорим, случае, в случае фрейдовской интерпретации, от интерпретации смысл появляется в интерпретируемом. Как будто он действительно, это интерпретируемое, действительно первоначально было бессмысленно, и только через свое чтение, свою интерпретацию мы этот смысл придаем, да? Устанавливаем. Да? Вот. Он через нашу работу там впервые появляется. Вот тот самый смысл, который для нас оказывается последним как бы, в нашем понимании, то есть рациональным смыслом. Так? Много видов, да, есть тексты, в которых это отношение прямо противоположное. Таковы все тексты Платона. Да. Таковы, я бы сказал, вообще все настоящие философские тексты. Но опять, чтобы это не было марсианским разговором. Таковы, я бы сказал, многие тексты, с которыми нам приходится иметь дело. Вот мы сейчас прямо говорим все это по поводу сновидений. Но я бы сказал, да, всякое слово нашего пациента-клиента, если только нам удается его слышать, оно оказывается вот таким. Как вот в этой вот поворотной опять... поворотном понимании всего этого дела у Юнга. Тем, от чего смысл и наша интерпретация устанавливается. Не интерпретация впервые навязывает, придает, создает, устанавливает смысл интерпретируемого. Наоборот, если мы правильно развертываем интерпретацию, то она сама через нашу работу чтения и истолкования приобретает этот смысл, многократно, быть может, изменяющийся. Продвигаясь как раз в такую сторону, чтобы в конце концов, как скажет старик Хайдеггер, стереть самое себя, да, перед прямым присутствием интерпретируемого. То есть вот исправить путь к нему, стать проницаемым или прозрачным для того, чтобы этот контакт с ним установился или произошел. Мы уже забыли, конечно, откуда мы все это с вами ведем, да? Вот. Да, про текст, но мы же с вами остановились вот в этом драматическом месте опыта встречи, да, Штейнера с Ницше. Вот. И мне кажется, что вот его попытка извлечь этот опыт, она как раз в таком юнгианском ключе выполняется. То есть он пытается так нам и говорить об этом, так нам этот опыт передать, чтобы в конце концов не заслонить своим разговором его, по крайней мере, для себя. Ведь вот так говорить об этом, как говорит здесь Штейнер, произнесу это крамольное слово, я бы сказал, феноменологически он здесь работает как настоящий феноменолог. Вот через этот свой рассказ о, да, пытаясь исправить путь тому, что для нас должно начать непосредственно присутствовать. Но прежде всего он должен для себя такую возможность обеспечить. Да? Установиться вместе этого самого опыта, от которого весь его рассказ только может проистекать, да, и получать смысл. И он тогда развертывается правильно, до тех пор и тогда, в том случае, да, если вот он снова и снова позволяет Штейнеру устанавливать или возобновлять свое стояние в этой точке удара исходного впечатления, да, и оттуда делать каждый шаг в этом своем рассказ, что, мне кажется, во многом ему удается. Да? Ну ладно, таким образом мы с вами отметили его день рождения, ведущий.